Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Для Бога нет ничего невозможного». Я знаю одного молодого человека, который живет в постоянном ужасе и страхе. Он начал ощущать эти ужасные чувства с того самого дня, когда он ушел от Господа. Этот молодой человек был чудесным образом спасен и исполнен Святым Духом. Он свидетельствовал о силе Божьей благодати, которую он испытал в своей жизни, и был эффективным свидетелем Евангелия. Он консультировал людей в своей церкви, служа им Христовой любовью. Затем, безо всякой видимой причины, он заявил: «Хватит с меня, я не хочу больше жить такой жизнью». Он сообщил нам, что сыт по горло этими христианами, и что он зол на Бога за то, что тот не отвечает на его молитвы. Он сказал своему пастору: «Ваши проповеди портят мне настроение, заставляя меня испытывать чувство вины. Я хочу наслаждаться жизнью, немножко выпить, не упустить возможности повеселиться в компании и развлечься. Я не хочу заходить в этом слишком далеко, просто немножко расслабиться». И он оставил свою веру. Заметьте, пожалуйста, этот молодой человек не был каким-нибудь невежественным язычником. Он имел солидную библейскую подготовку и был вооружен знанием библейской истины. Он позволил, чтобы Дух Святой коснулся и обличил его, и испытал радость в служении Господу. Но сегодня тот же самый молодой человек представляет собой полную противоположность христианину. Он глубоко и безнадежно погрузился в грех. Он ощущает в своем сердце мучительную печаль, которую пытается утопить в вине. Он проводит время в веселых компаниях, чтобы найти радость, но только ощущает после этого еще большую пустоту. Он имел связь с несколькими женщинами, но после каждой из них он ощущал только еще более одиночество и отчаяние, чем когда-либо до этого. Этот когда-то жизнерадостный верующий находится в глубокой засасывающей воронке, и он знает об этом. Он постепенно становится алкоголиком. Он плачет, когда думает о том, во что превратилась его жизнь, и у него ужасный страх того, что Бог совершенно отверг его. Он убежден, что он уже переступил черту и никогда не сможет вернуться назад. Последний раз, когда я разговаривал с ним, он сказал: «Из-за этого греха я упустил так много благословения, и теперь не могу отделаться от мысли, что вместе с ним потерял и всякую надежду. Он считает, что зашел слишком далеко, так далеко, и настолько порабощен грехом, что никогда не вернется к Богу». Однажды он написал мне письмо, говоря, что ему не дают покоя все эти проповеди, которые он когда-то слышал. Он видит себя в словах предостережений, сказанных Павлом, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. В конце концов, в состоянии крайнего отчаяния, он решился в последний раз пойти в церковь в поисках надежды. Однако проповедь, которую он услышал в тот день, потрясла его до глубины души. Она была на тему Евреям 6:4-6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Этот молодой человек подумал, что данное описание совершенно подходит к нему. Он был просвещен Божьим Словом, он вкусил небесного дара прощения, он испытал прикосновение Духа Святого, но теперь, рассуждал он, я подверг Иисуса открытому поруганию, и моя грешная жизнь ежедневно распинает его. Эти слова постоянно звучали в его ушах: для таких падших людей обновление невозможно. Эта проповедь угасила последний лучик его надежды, и когда он шел через церковь, направляясь к выходу, он чувствовал себя осужденным на вечное проклятие. Он не мог спорить с Писанием и считал, что обречен окончить свои дни в страдании и безнадежности. Сегодня тысячи некогда искренне верующих находятся в том же состоянии, что и этот молодой человек. В какой-то момент они отошли от Бога, совершили грубый грех и отпали от благодати. Не описывает ли это вас или кого-нибудь из ваших знакомых? Если да, то я хочу обратиться к вам с той вестью, с которой я обратился к вышеупомянутому молодому человеку, отвечая на его письмо. За время моего служения я видел, как многие потерявшие надежду люди приходили ко Христу. Как основатель служения я был свидетелем, как тысячи и тысяч людей находили спасение во Христе. Многие из этих душ считались крайне безнадежными. Там были наркоманы и алкоголики, торговцы наркотиками и воры, гомосексуалисты и проститутки. Они получали спасение, обновление, абсолютную свободу от своего рабства. Я вспоминаю одну пару, молодую пару, которая пришла к нам много лет назад. Джеймса и Мэри Томас. Эта пара были бездомными бродягами, которые промышляли воровством, чтобы добывать себе героин. Когда они входили, они были похожи на мертвецов. Джеймс совершенно ничего не соображал, настолько одурев от наркотиков, и Мэри была алкоголичка. Но Бог совершил в этой паре чудесную работу. Они были спасены, и Господь восстановил их физически. Лица их приобрели нормальный цвет, и они поправлялись. Он также восстановил их умственные способности. В особенности у Джеймса был блестящий ум, и за короткое время он самостоятельно овладел греческим и еврейским языками. Мы послали обоих Томасов в библейскую школу, где Джеймс приводил в изумление своих учителей. Однако, каким-то образом, после многих лет столь обильных благословений, Мэри охладела. Сатане удалось вернуть ее назад к алкоголю. Последующие дни для Томасов были сущим адом. В то время как Джеймс проводил служение в тюрьмах, Мэри ускользала в бар, где иногда оставалась на всю ночь. Джеймсу приходилось идти ее искать, и он часто находил ее лежащую в канаве мертвецки пьяной. Протрезвевшей, она говорила ему: «Не знаю, что случилось, но я снова вернулась к старому. Я просто не могу справиться с этой привычкой». Затем в одну из таких ночей Мэри снова исчезла. Совсем. И Джеймс не мог найти ее, и прошло несколько недель. Джеймс был настолько растерян, что мы пригласили его в Техас, в главный офис нашего служения. Я никогда его еще не видел, такого душевного, израненного человека. И он сказал мне: «Я не намерен отказываться от нее. Я знаю, что Бог сделал для нас». 3 днями позже Мэри позвонила нам из больницы. Полиция обнаружила ее лежащей посреди улицы в полуобрачном состоянии. Она занималась проституцией и была сильно избита. Джеймс вылетел за нею и привез ее назад в нашу ферму для того, чтобы она поправилась. Когда они входили вместе, никто не узнавал Мэри. Ее лицо было бесформенным, губы распухли, кожа почернела и была в синяках. После того, как Мэри отдохнула и стала поправляться, все начали служить ей Божьей любовью. Но она не принимала этого. Она знала на память Евреям 6:4-6 и процитировала нам: «Для таких отпадших уже невозможно обновление». Она знала, что вкусила небесного дара и стала причастницей Божьего Слова. Теперь она была потрясена тем фактом, что она вновь распинала своего Спасителя. Все, что она могла сказать, это: «Для меня все кончено. Когда-то я проповедовала другим, но посмотрите только, во что я превратилась. Я отвергла любовь Иисуса Христа». Она думала, что она обречена снова впасть в свою греховную привычку и закончить свои дни на улице. Все, что она теперь хотела, это умереть. Я еще вернусь к истории Мэри, но сейчас я хочу исследовать значение фразы «невозможно опять обновлять их». Для кого, собственно, это возможно? Ни проповедник, ни рядовой верующий не могут достигнуть кого-либо, находящегося в подобном состоянии. Мэри Томас знала, что я люблю ее. Она также уважала меня как служителя Божьего Слова. Однако Мэри по-прежнему оставалась недосягаемой. Ее не могли тронуть ни обетование Божьего Слова, ни даже сострадающая любовь ее благочестивого мужа. Казалось, ее уши закрыты, сердце окаменело, и души ее не касалось никакое обличение. Это страшно трудно. Пытаться что-то сказать верующему, который так грубо погряз во грехе. Кажется, чем духовнее был когда-то этот человек, тем труднее достигнуть его, когда он падает. Вы можете говорить к нему как Божий пророк, выкладывая перед ним всю душу, говоря ему о кресте, раскрывая перед ним самое сердце Иисуса, однако его сердце по-прежнему будет оставаться как камень. Он говорит: «Я чувствую себя, как будто нахожусь на краю какой-то черной дыры. Когда я падаю в нее, я никогда не смогу выбраться из нее. У меня нет сил, чтобы отвернуться от нее и уйти». Я видел, как многие нечестивые люди откликались на мою проповедь, включая самых ужасных грешников. До того, как они пришли к Иисусу, они были нечувствительны ко греху, однако они не были так нечувствительны к Евангелию, как те верующие, что описаны в Евреям 6:4-6. Почему? Они позволили дьяволу убедить себя. Ты слишком часто согрешал против света, и теперь для тебя слишком поздно. Ты просто не можешь покаяться. Их не могут обновить ни близкие, ни друзья. Ни один муж не любил свою жену больше, чем Джеймс Томас. Этот человек никогда не переставал любить Мэри, даже когда она занималась проституцией. Я изумлялся, наблюдая, как он заботился о ней в те мучительные трудные дни. Эта женщина побывала в руках у других мужчин, но теперь ее муж просиживал у ее постели, терпеливо ухаживая за ее ранами, умывая ей лицо и плача над ней. Но ни слезы, ни нежность просто не тронули ее слез. Казалось, она совершенно нечувствительна ко всем проявлениям человеческого участия или силы. Я знал когда-то одного молодого пастора, красивого мужчину, женатого на восхитительно красивой молодой леди. Этот служитель был эффективным свидетелем, проповедуя на улицах Нью-Йорка, и благодаря его проповеди многие наркоманы пришли к Иисусу Христу. Он был таким одаренным учителем, наставляя выздоравливающих наркоманов и алкоголиков в путях Господних. Затем, в какой-то момент, этот пастор начал забавляться порнографией. Конечно же, он попался на крючок, и это буквально захватило всю его жизнь. Когда его жена узнала об этом, он выругал ее: «Я не собираюсь это прекращать». Более того, он сказал, что хочет приобщить к этому и ее. Она была в ужасе, и когда она отказалась, он разозлился и начал посматривать на других женщин. Долгие недели эта женщина упрашивала его: «Ты знаешь, что открываешь свою душу для дьявола. Если ты не прекратишь, сатана совершенно овладеет тобой». И в конце концов его жена попросила меня побеседовать с ним. Я согласился и напомнил этому молодому служителю о том, что сделал Господь в его жизни. «Слишком поздно», — сказал он мне, — «я пристрастился к этому». Я возразил: «Не имеет значения, что ты совершил. У Иисуса есть достаточно силы, чтобы освободить тебя. Мы можем разорвать эти узы именем Иисуса Христа, и Бог освободит тебя прямо сейчас». Но он покачал отрицательно головой и отказался. Его невозможно было переубедить. Сегодня он женат на колдуне и глубоко погряз в оккультизме. Он окончательно погиб. Человеческая любовь и уговоры просто не могут разорвать узы подобного греха. Их не пугает даже перспектива ада и суда. Мэри Томас хорошо понимала, что платой за грех является смерть. Она знала также, что каждый совершенный ей грех фиксировался, увеличивая бремя ее вины. Всего лишь несколько месяцев назад до этого эта же самая женщина предостерегала других, призывая их бежать от греха, спасаться от Божьего гнева, но теперь это для нее ничего не значило. Многие падшие христиане говорят мне: Зачем мне забивать голову мыслями о Бане? Я уже в аду. В каком-то смысле они правы. Просыпаться каждый день с нависшим над твоей головой мрачным облаком – это ад. Это ад. Быть гонимым порочной привычкой, которую ты не в силах контролировать. Жить как животное, ища только удовлетворение. Это ад потерять свою веру, потерять всякую надежду, потерять семью и близких. И в конце концов, ты останешься один на один со своим грешным «я». Ты отделен от Бога, вполне сознавая, что ты плюнул ему в лицо, и ты проходишь через это каждый день, желая, чтобы наступила ночь, а ночью ожидаешь, когда настанет день. Ты вкусил от чудесного Божьего Слова. Да, ты согрешил против величайшего света. Да, ты ежедневно распинаешь Иисуса Христа, подвергая его открытому поруганию. Ты все больше удаляешься от креста, все более погружаясь в грех. Однако, нигде в Писании не сказано, что это невозможно для Бога. Иисус говорит нам, что нет ничего невозможного для Бога, как написано, невозможное человеком возможно Богу. Действительно, ни один человек не ушел от Бога настолько далеко, чтобы Господь не смог его спасти, за одним исключением. Человек, который совершает непростительный грех. Этот грех совершается тогда, когда бывший верующий глумится над действием Духа Святого, как будто это действие дьявола. Такой человек совершенно вырвал Христа из своего сердца. Конечно же, те, кто боятся, что они совершили непростительный грех, в действительности не совершали его. Откуда это я знаю? Доказательством этого является факт, что они этим озабочены. Видите ли, для того, чтобы совершить непростительный грех, нужно полностью иметь сожженную совесть. В этом случае любовь человека к Иисусу уступает место крайней ненависти к Богу. Этот человек грозит Богу кулаком, говоря: «Я никогда больше не желаю слушать тебя». Он даже не боится, что Бог отправит его в ад. И такой человек ненавидит все, что свято и чисто, и он ищет возможности, чтобы заново распинать Иисуса Христа. Если вы думаете, что совершили непростительный грех, рассмотрите 30 главу Иеремии. Вся эта глава представляет собой Божий обвинительный вердикт против Израиля. Господь говорит своему народу: «Вы получили так много света, я благословлял вас, предлагал великие обетования завета, но вы ответили тем, что повернулись ко мне спиной». Иеремия пророчествовал им: «Ибо так говорит Господь, рана твоя неисцелима, язва твоя жестока, никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей, по множеству беззаконий твоих? Я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились». Божье слово говорит здесь о лечении человеческими средствами. Никакая сила на земле не могла бы исцелить такую рану. Но это никогда не было невозможным для Бога. Всего лишь двумя стихами ниже Господь говорит этому же самому неизлечимому больному народу: «Я верну тебе здоровье и исцелю тебя от ран твоих, потому что тебя называли отверженным, говоря: вот Сион, о котором никто не спрашивает». Бог говорит своему народу: «Все, считающие твое положение безнадежным, говоря, что ты зашел слишком далеко, неправы. Они смотрят на тебя, как на потерянное дитя, не имеющее надежды и оставленное. Но именно поэтому я и собираюсь исцелить тебя. Все говорят, что ты отверженный, пьяница, потерявший человеческий облик, в котором ничего не осталось доброго. Но я восстановлю тебя, я помилую тебя и исцелю все твои раны». Именно это сделал Господь для Мэри Томас. Люди отказывались от нее, включая даже самых близких друзей. Они просто были не в силах поправить ее безнадежное состояние. Они смотрели на нее, как на нераскаянную блудницу, алкоголичку, и считали, что Бог оставил ее один на один с ее грехами. Они говорили Джеймсу, следует развестись с нею и поместить в какое-нибудь соответствующее учреждение. Даже преданный Джеймс поколебался в своей безграничной надежде, Как-то он поделился со мной. Я чувствую себя таким беспомощным, не знаю, сможет ли она когда-нибудь поправиться. Возлюбленный, мир может списать тебя со счетов, даже твои близкие друзья могут махнуть на тебя рукой. Но Бог обещает, я никогда не оставлю тебя. Я спасу тебя и исцелю все раны твоего тела и души. Вопли Мэри перекликаются с мольбами Господу Давида. «Из глубины взываю к тебе, Господи. Ко Господу взывал я в скорби моей, и Он услышал меня». Подобно Давиду, Мэри взывала к Богу, и Он услышал ее. В один день, без всякой видимой причины, из глаз Мэри полились слезы. Комнату наполнил Дух Святой, и все сдерживаемые Мэри страхи и отчаяния вырвались наружу. Сила Христова прощения волной хлынула в ее душу и смыла с нее всю грязь, гнев и вину. Скоро ее душу наполнила радость, и она начала смеяться и радоваться. Все мы с изумлением наблюдали, как эта восстановленная, обновленная женщина, подняв руки, начала поклоняться Господу. Все, кто присутствовали там в тот день, знали, что Господь начал в Мэри новое, неслыханное дело, освящая ее и изменяя ее жизнь. Джеймс и Мэри вернулись в Калифорнию, где они возобновили свое служение среди заключенных. Джеймс Томас умер в позапрошлом году. Этот человек ушел к своему спасителю, как любящий и верный слуга. После этого эстафету служений среди заключенных приняла верная Мэри. Она умерла в марте прошлого года, и благодаря Божьей благодати и силе Мэри Томас ушла в славу сильным воином Иисуса Христа. Ее жизнь и свидетельство подтверждают слова из Луки 18:27. «Для Бога нет ничего невозможного». Может быть, сатана убедил, что Бог оставил вас. Возможно, подобно Мэри, вы каким-нибудь образом отпали от благодати, вы считаете, что другие списали вас со счетов и чувствуете себя потерянными и оставленными. Давид говорит, что и его люди списали со счетов. Как написано, говоря, что Бог оставил его, нет избавляющего. И что же сделал Давид? Он делал то же, что и Мэри Томас. Из глубины своего отчаяния он взывал Господу: «Боже, помоги мне! Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездны земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. Я заявляю вам, вы не огорчили Бога сколько-нибудь больше, чем это сделал Израиль». Бог назвал этот народ жестоковыйным и идолопоклонническим, заявляя: «Мой гнев пылает на вас, и я истреблю вас за ваш грех». Однако Писание говорит: «Бог раскаялся и отменил свой гнев против своего народа. Вместо этого он провозгласил, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их, и отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Дело в том, что когда Господь Бог слышит наш глубокий, исполненный раскаяние вопль, его сердце смягчается. Он ответит на наш вопль, восстанавливая нас, исцеляя и обновляя покаяние. Может быть, вы испытываете искушение перестать взывать к Нему. Вы думаете: если Бог может вытащить меня из этой ямы, я могу немножко подождать и еще побарахтаться в этой греховной грязи. Но Библия говорит нам: вот теперь день спасения. Итак, воззови к Нему сегодня. Он непременно избавит тебя и восстановит все, что было съедено червями. Он жаждет дать тебе новое сердце и новое начало. Для Него нет ничего невозможного. Аминь.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».